Даже сам факт того, что у нас с вами 7,5 миллиардов населения планеты выросло за последние столетия, говорит о том, что планета приросла потенциалом духа на такой же объем. Такой же объем нарощен и в ноосфере по Вернадскому, и в информосфере, которая тоже признается учеными. То есть повышается плотность оболочек, которые окружают нашу планету, в смысле чувственных возможностей человечества, его ментальных способностей, энергетических. И отсюда растет наша экономика, наши технологии от этого в том числе развиваются. То есть динамика, скорость изменения по жизни очень и очень ускоряется. Вот даже при своей жизни вы замечаете, насколько ускорились все процессы от того периода, когда мы с вами родились, там, учились в школе, проходили какое-то образование, многие здесь уже на пенсии. И вы прекрасно видите, насколько скорость жизни поменялась. Вообще поменялась специфика жизни. И вот это все ведь не случайно происходит. Случайности же вообще не бывает, в принципе. И вот все, о чем я говорю, это все причины, из которых появляются те следствия, которые организуют нашу жизнь. Но человеку издревле было дано такой аппарат, как сердце. И когда мы говорим о сердце, мы в первую очередь подразумеваем не то, что якобы качает кровь. И по данным, в общем-то, медицины, за последние 25 лет было проведено исследование, которое доказало, что в прокачке крови сердце принимает малую часть участия. Что в прокачке крови принимает малую часть участия спазмирование сосудов, по которым это все идет. Малую принимает участие печень, которая отвечает тоже за определенные уровни давления. И интересный вывод некоторых исследователей, что оказывается кровь движется, движима определенной силой, которая заставляет ее проникать в самые маленькие капиллярки, которые насыщены даже поверхность нашей кожи, нашей конечности, то есть везде идет движение крови. Что очень сложно объяснить вообще принципом насоса, даже если брать за основу эластичность сосудов, печени, сердца и всего остального. То есть та длина кровеносной системы, которая есть, то давление, которое возникает на особо маленьких сосудиках, и кровь все равно движется в определенном порядке, имея определенную пульсацию сердца. То есть сердце задает ритм по току крови, да? Даже само слово «ток». Ток предполагает что? Движение энергии. Это не энергетика, это движение энергии, которое насыщает тот проводник, в котором она присутствует. То есть, по сути дела, кровь – это ток, который имеет пульсирующий элемент, задающийся специальными клеточками мозга, которые находятся в мышцах сердца и определяют сорганизацию функциональности всего организма и всех систем нашего физического тела. То есть можно сказать, что сердце сорганизует процессы жизнедеятельности всех органов физического тела. Поэтому если вдруг наступает аритмия или сбой ритмического рисунка функциональности сердца, мы начинаем с вами испытывать сложные состояния. Вплоть до того, что ну просто хоть разваливайся на части, скажем так. Да? Это вот как компьютер, то же самое у него есть, кварцевый резонатор, который четко задает соответствующую тактовую частоту, и все микросхемы, сорганизуясь с этой тактовой частотой, начинают работать в единый унисон. И функционирует тогда соответствующая техника. Если, вот я как электронщик знаю, если сбить частоту, на которой настроена вся система, и выпить этот кварцевый резонатор, поставить другой, компьютер работать не будет. То есть, если уйдет частота кварцевого генератора, резонатора, то все, компьютер выходит из строя. То, что телефон, любая техника, связанная с этими процессами. Поэтому ставится исключительно кварцевый резонатор. Одним из главных характеристик, которая является частота погрешности. Погрешности – это колебательные частоты. Причем там частота настолько погрешности, нолей, много еще нулей, чтобы это минимально влияло на функциональность оборудование. Вот так и наше с вами сердце. Откуда сердце знает то, что нам нужно? Вот это вот самый интересный факт. Что сердце, оказывается, знает нас. Знает наши с вами накопления. Поэтому, когда мы с вами чего-то синтез проходили, мы говорили, чаша Грааля, в которой записаны все ваши накопления за все ваши воплощения. Нет, некоторые, конечно, говорят, что мы не перевоплощаемся. Вот у меня опять с дочерью был взаимодействие на эту тему. Она говорит, отец, она так не может принять слово отец, хотя Библию читала, но так упирается в Бога. Вот. Она говорит, Бог отец каждому при воплощении дает характер. Я говорю, почему вот этому дал этот характер, а другому вот этот характер? Он говорит, ну, кому какой сунули. Я говорю, ну извини, дочь, ну как-то вот нелогично получается. Она говорит, ну вот так вот тусуют там вот. И в общем, этому дала.
Этому не дала.
Хотя в то же время очень много фактов, сейчас вообще в Европе опубликовано очень много фактов, когда дети маленькие, начиная говорить, заявляют о тех местах, где бы они хотели побывать, где они оставили вторую маму, допустим, что произошло с их братьками, сестрами, допустим. Вот я сейчас этот материал просто стал немножечко так просматривать. На самом деле оказалось, я думал, ну ладно, там Индия. Согласен, в Индии там целый университет на эту тему существует. Там тысячи задокументированных фактов. Европа стала сейчас это активно муссировать. Когда европейцы, да, начинают, вот сейчас дети рождаются, они же, сейчас же у нас дети начинают говорить, в общем-то, чуть не с годика уже начинают лопотать. И вот пока они еще первые 3 года помнят свои прошлые воплощения, они начинают заявлять о многих вещах, которых они, в принципе, знать не могли. И тогда даже родители берут детей и едут в те места, о которых идет речь. На тех местах ребенок узнает и родственников своих. То есть вот если воплощение быстро произошло, он помнит свое предыдущее. Что лишний раз доказывает, что случайности просто не бывает. И наши накопления прошлых воплощений, они все в нас есть. Вопрос, насколько они целесообразны, нужно ли их вскрыть в данный момент для того, чтобы примениться. То есть есть ли воля отца на то, чтобы их выявить вовне. Опять же, мы же считаем как, что в нас записывается исключительно то, как мы жили на физике. Нет. Вот если мы говорим о чаше сердца, это самое первейшее, скажем так, к физике сердца, которое способно записать информативность прошлых воплощений, то там пишется в первую очередь не то, как мы жили, не то, чем мы жили, не то, кем мы были, а пишутся те мысли, которые мы смогли сформировать в процессе жизнедеятельности. То есть чаша сердца, чаша Грааля записывает мысли по поводу. И она не записывает то, что, в общем-то, отсекается. Потому что когда мы с вами покидаем физику, когда умираем, да, то мы, переходя на эфир, теряем вот эти вот физические информационные моменты. И записывается на эфире только способность развлечения энергетики, способность восприятия процессов и взаимодействия энергетики. Когда поднимаемся выше, а факт, в общем-то, даже в христианстве известный, что нужно преодолеть за первые там 3 дня идет отделение души от тела, она отрывается. Следующие там 9 дней утончается эфирный проводник. То есть я новость не называю, это христианская истина. То есть это тоже не актуально. И существуют специальные методики, позволяющие человеку быстрее это преодолеть. То есть мы там делаем поминки, собираемся, заряжаем свое внимание того, кто ушел с физики, чтобы он быстрее ушел на астрал. И душой развернулся в астральном присутствии, там, в астральном плане. Соответственно, на астральном плане уже нету памяти о том, допустим, как было физически и эфирно, а есть конкретно те чувства, которыми ты жил. И ты начинаешь этими чувствами так жить. Поэтому нам так сложно понимать вышестоящие уровни, потому что они не живут нашими ценностями. Они живут своей собственной материей. Если здесь для нас материальное движение всех процессов, то на эфире материальное ощущение этих процессов. На астрале материальное чувство к этим процессам. И только лишь на ментале это записывается окончательно и становится базисом для дальнейших перевоплощений. Записываются мысли по поводу процессов. Поэтому нам сложно вообще вот эти вещи понять. И вот если у вас есть мысль по поводу какого-то процесса, эта мысль может быть вами, что сделано, активирована, если вы окажетесь в подобном процессе. И опять же, не всегда эта мысль в воле Отца допустима к активации, потому что вы тогда пойдете по этому процессу привычным путем. А жизнь всегда от нас требует каких путей? Новых путей. Поэтому зачастую нам просто блокируют эту память специально, чтобы мы ни в коем случае не шли проторенной дорожкой, а искали новые подходы. Но новые подходы мы все равно берем, исходя из того опыта, который есть. То есть мы не вспоминаем эту мысль физически, но у нас вспоминается эта мысль сердечно. Вот в этой чаше сердца, в ментальной чаше, вспоминаем четвертый синтез, там она вспоминается. Но не факт, что она вспоминается здесь на физике. Все-таки давайте различать, есть мысли физические, есть мысли ментальные. Это очень большая разница. Есть чувства астральные, чувства физические. Есть ощущения эфирные, ощущения физические. И вот это разные позиции. Поэтому в чаше только мысли ментальные вытаскиваются, связываются по тем условиям, которые воля Отца, сердечные мысли явлены в чашу, и формируется соответствующая ситуативность, которую мы должны пройти. Вы скажете, ну, то есть нам создается путь прохождения ситуации. Нет, не вам создается, вы сами создаете его чашей сердца. Вспоминаем четвертый синтез. То есть ваша чаша сердца формирует на зеркале ситуации, по которым вы должны пройти. И эти ситуации вы же сами чашей сердца и создали. То есть получается, сердце само ваше создало вам ситуацию. Поэтому если вы доверяете своему сердцу, то вы идете по ситуации истинно. Если же вы начинаете не доверять сердцу, не доверять той ситуации, которая сложилась, то начинаются проблемы. То есть дополнительные мероприятия, чтобы вернуть нас в тот путь, который нам предложено нашим ментальным сердцем. И вот когда мы говорим «живите по сердцу» и предполагаем как раз-таки, что надо уметь слышать свое сердце, которое предлагает нам конкретный путь исполнения в той или иной ситуации. И вот этому не учат нигде. Но этому мы учимся всю жизнь. И, как правило, только к определенному возрасту мы начинаем замечать, что разум вот тут говорил так, а сердце говорило так. Но мы его не слушали и перлись от разума. В результате получилось то, что получилось. Вот послушали бы сердце, вот тогда бы было, глядишь, по-другому. Но в то же время иногда мы начинаем насиловать наше сердце. То есть, когда сердце говорит одно, но мы говорим, нет, я должен или должна вот так. В этот момент разряд из разума бьет по сердцу, и у сердца появляется ранка небольшая. То есть, его ранит разум. Разум, получается, трахает сердце. Вот конкретный язык сердца. Затраханное сердце. Это сердце, которое подвержено давлению разума, и разум постоянно пытается контролировать желание сердца. После этого начинаются сердечные проблемы, физиологические. Потому что вот то, что связано с нашим сердечным заболеванием, это напрямую горе от разума. Нет, в человечестве говорят «горе от ума», потому что под умом подразумевается весь комплекс этих позиций, да? Как вещество, ну даже ум это, в общем-то, не вещество серое. Ум это более широкое понятие. А когда мы говорим мозг, мы говорим о том, что связывает между собой и разум, и интеллект, и сознание, и ум человека. Это все фиксируется на головной мозг. В первую очередь. Потому что мозг своими нейронами, своим серым веществом организует все эти процессы взаимосвязи. Более-менее уже начинает сейчас в науке, в медицине понимание на эту тему есть. Ну, оно было и раньше, просто оно не было широко известно. Но я вот опять же там прикоснулся к некоторым материалам Института Бехтерева, да, Институт головного мозга, то там, в общем-то, эти взгляды, они имели место быть, просто они не были широко, скажем так, выражены в фундаментальную область знания о человеке. Сейчас это все больше и больше начинает выявляться вовне. Что человек это всего лишь навсего биологический объект, который связывает разные виды материи своим физическим телом. И все эти уровни, вышестоящие по отношению к нашей физике, они определяют явление воли Отца и выражение этой воли Отца собой, как клеточкой жизни изначально стоящего Отца на данный период жизни. Поэтому, если мы с вами научаемся жить сердцем, мы имеем доступ к мудрости соответствующего уровня посвящения для управления материей через нашу телесную организацию в явлении выражения воли Отца в этом. И вот смотрите, с одной стороны, было бы просто, да, ну, принял волю Отца и ею действуешь. Но тогда бы у нас не было свободы воли. Вот в чем специфика? Отец нам дал свободу воли. Потому что только свободой воли мы научимся правильно ее воспринимать, расшифровывать и применять. Потому что каждый из нас индивидуален, своеобразен и неповторим. Поэтому для каждого воля является своим ракурсом. То есть, по сути дела, мы должны истинно расшифровать волю ракурсом своих возможностей. И тогда это наша истина. Для другого эта же воля будет расшифровываться другим ракурсом истины. Для другого третьим. Потому что воля, она охватывает всю планету цельно. Потому что планета живет тем объемом духа, который на нее фиксируется из метагалактики. И вот этот объем духа и позволяет сорганизовать все сферы планеты, для того, чтобы жизнь вообще как таковая здесь была. Причем воля есть не только для человека, она есть для всех форм жизни. И выражается явлением духа. Это потом уже дух выявляет тот свет, в котором есть соответствующая мудрость жизни, появляется соответствующая энергия, вызывающая субъядерную организацию огнеобразов материи, который потом облачается в соответствующие формы, соответствующим содержанием, и появляется то, что мы называем физическая материя. Но первично, конечно же, идет явление воли от Отца. И вот всю предыдущую эпоху человечество пыталось познать волю, пыталось вникнуть в явление Духа, но войти в это не смогло, по той лишь простой причине, что даже иерархия, которая являла эту волю Отца, она создавала определенные грани и уровни мудрости, которые позволяли нам в это войти и это различить. Поэтому, если только иерархия определяла мудрость, то нам с вами была недоступна способность восприятия воли. В новую эпоху, когда мы вошли в огонь Отца, нам иерархия освободила уровни мудрости и воли для того, чтобы человек смог с ними оперировать. Мы стали познавать и волю, и мудрость Отца. То есть мы вошли в потоки истины. И войдя в потоки истины, появилась как раз-таки та система, которая позволяет это все отстроить, и научиться не только телом проживать волю, не только разумом находить истину, но и сердцем знать те правила, которые, правила любви, которые из этого исходят. И вот получается, что воля не прессингует нас жестко, она дает нам определенные грани возможностей. Поэтому свобода воли дана каждому человеку. И в этих гранях возможностей воли, да, которые нам определены, есть определенные, конечно, жесткие границы, там не убий, не прелюбодействуй, там еще 10 заповедей, это определенные грани, за которые мы не выходим. Но мы не стремимся за них выйти. В этих гранях мы можем быть свободны в применении той воли, которая нам дана. И каждый учится применять волю в поисках той истины, мудростью применения, которые ему соответствуют в тех правилах любви, которыми он живет на основании предыдущих перевоплощений. И вот наше сердце, оно знает именно тот набор, скажем так, правил любви, которые позволят нам встроиться в ту истину, которая и определит наше место в воле Отца. Если мы находим свое место в воле Отца истинно, в этом случае и жизнь наша складывается комфортно, качественно. Комфортно – это не значит, что лениво. Это значит, она полновесная, я бы так сказал. То есть есть грань существования, а есть грань жизни. То есть, когда ты живешь активно, востребованно, и никакие кризисы тебя не волнуют. Нет, они волнуют тебя, но они тебя не затрагивают. Вот парадоксальный такой момент, что если ты живешь волей Отца, ты востребован всегда у жизни ко всему. И какие бы ни происходили вокруг перипетии, как бы это ни смотрелось со стороны, твое участие в этих перипетиях, ты всегда проходишь между всеми вот этими сложными ситуациями и, можно сказать, чувствуешь пульс жизни. Или ты существуешь, пытаясь то там подтянуть, то здесь подтянуть, чтобы не ударило, то тут постелить, ну, как правило, туда не падаешь, то тут сорганизовать, ну, как правило, там не оказываешься. То есть, получается, ты постоянно бежишь за какими-то условиями, а условия от тебя убегают или пробегают мимо. И получается, что не жизнь, а морока самая настоящая. И вот способность быть истинной воле Отца, это, можно сказать, счастье жизни. Тогда жизнь удалась. Но чтобы в это войти, с физики, потому что мы все-таки жители физики, нам нужны определенные знания правил, которыми мы можем в это встроиться. И вот эти правила, они в нашем сердце. Поэтому, если что-то нам по сердцу, нам дальше легче найти истинный путь. Если что-то не по сердцу мы делаем, то, согласитесь, найти эти пути бывает гораздо сложнее. Мы уходим как раз-таки в причинности негативной тенденции, следствий, которые потом приходится отрабатывать. Некоторые думают, ну допустил я ошибку, ну и ладно, хай с ней, да. Но ведь допущенная любая ошибка определяет веер событий, некорректно идущих из этой ошибки. И то, что мы сделали веер некорректных следствий, обязательно вызывает на нас соответствующие ситуации, которые заставляют нас каждое отдельное следствие, что сделать? Перестроить. То есть, по сути дела, мы создаем себе дополнительные мероприятия, и по жизни это называется суета. То есть мы суетимся то там, то там, то там, то там. Она даже иногда выеденного яйца, эта суета, не стоит. Но мы не можем никуда от этого деться. Нас втягивают ситуации в одно направление, в другое, в третье. Мы тратим ресурсы, тратим жизнь, тратим время на то, что, в общем-то, можно было и не делать. То есть мы реализуемся не истинно в тех смыслах, которые нам предлагаются извне. И мы зачастую даже не способны увидеть истинность в том, что мы делаем. Мы просто течем по этому направлению или по этому направлению. И появляется клубок, можно сказать, причинно-следственных связей, который не то что распутывается, который начинает все еще глубже усугубляться, затягиваться и превращаться в неразрешимые ситуации. И вот это самая сложная организация жизни – когда ты перестаешь видеть свет в конце тоннеля и находишься вот в этом вот клубке разных событий. Жить даже перестает хотеться, потому что теряется смысл. Знаете, мы все крутимся вокруг слова смысл. Мы перестаем видеть смысл, главный смысл жизни, главные смыслы. Мы теряем эти смыслы, мы впадаем в депрессивные состояния. И в принципе, пассионарности тут вообще разговаривать не имеет смысла. Естественно, у нас тут уходит и любовь. Мы начинаем искать виноват. То есть сердце вообще закрывается в этом случае. Оно потому что не имеет питания от жизни. Закрытое сердце вводит нас в состояние, когда на арену выходит разум. И этот разум начинает искать не внутренние причины этих процессов, а кто виноват вовне. И начинается поиск виновного вовне. Причем это тоже элемент защиты сердца, чтобы сердце не ранилось лишнего, чтобы разум не гнобил сердце. То есть разум как будет? Начнет тыкать в сердце и говорит, ты плохое, ты не туда, ты не так, ты не сё. Разуму-то проще, тело умрет, сердце умрет физическое, разум он уйдет на другое присутствие. Он неуничтожимый, зараза такая. Что с ним не делай, он все равно потом вернется с телом и функционалом. Потому что разум это сгусток огня. Неуничтожимый, скажем так. Или по-другому, то, что Отец создал для способности организации процессов жизни в разных материях. И вот, чтобы разум не гнобил сердце, он начинает правильный поиск вовне. Кто виноват и что делать. Ну, такая конкретная хорошая фраза. Поэтому человек, который сердцем закрыт, он всегда ищет виноватых. Причем замечу вам, что в эти состояния попадают не только люди. В эти состояния попадают целые государства. Вот соседние нации у нас находятся сейчас в таком состоянии. Причем от любви до ненависти один шаг. Поэтому там идет генерация ненависти к тем, кто имеет другое мнение. К тем, кто не согласен, не поддерживает или не подкармливает, скажем так. Начинается ненавистническое отношение. Сказать, что тут конкретно люди виноваты, нельзя. Это механизм, который заложен в нас для сохранения любви в сердце. Она же никуда не девается, она все там есть. Просто она закрыта на какой-то объем времени. Пока тело не получит достаточное количество тумаков извне, и только тогда, когда тело получит, ну что тело нации, что тело человека, получив тумаков извне, в какой-то момент все-таки начинает озадачиваться тем, что, а что, то есть, что делать, как говорится, ну там по-настоящему, что делать. И начинается работа мысли на тему того, что нужно сделать, если, конечно, начинается. Иногда не начинается. Иногда человек прячется от этих ситуаций в разные инструменты типа зависимости. Причем зависимости, допустим, химические, это самое легкое явление. Гораздо страшнее зависимости, вызываемые новыми технологиями. Ну, допустим, та же компьютерная игромания. Очень легко уходить туда, и люди буквально полностью уходят из этой реальной жизни. Они полностью начинают себя видеть только в той игре. Причем ситуация настолько сложная, что по миру около 50 миллионов людей живут только игрой в интернете. Ну понятно, что у интернет-провайдеров есть свой интерес, да, потому что это деньги, это коммерция. Но в то же время люди перестают жить этой жизнью. То есть они там заводят семью, они там сочиняют музыку, они там ходят и общаются друг к другу в гости. Все происходит в этой среде. Причем когда человек работает на работе только ради того, чтобы оплатить интернет и чуть-чуть что-то там покушать. Люди почти не спят, они ночами сидят в этом интернете, уходя в эту зависимость. Это коренным образом вообще меняет мозги и психику человека. Человек уходит из этой реальности, покидает ее. То есть если химическая зависимость, она человека заставляет возвращаться, потому что действие заканчивается, да? И чтобы опять в нее войти, надо, в общем-то, потратить достаточный объем ресурсов или соотноситься с объемом своего тела, то с этой зависимостью гораздо все сложнее. Требует она финансов чуть-чуть, да? Но влияет очень серьезно на изменение психики. То же самое происходит с игроманией, когда человек получает соответствующий заряд удовлетворения не от воли, от исполнения воли отца, а от получения какого-то выигрыша. Иногда уходят в другого человека, когда начинают все делать ради этого человека. Ну, так бывает иногда с детьми. То есть, когда мы начинаем искать смысл жизни в детях. Вот надо родить ребеночка, и если мы родим ребеночка, муж опять будет со мной. То есть, появится смысл жизни ребеночек. И, как правило, потом этот ребеночек укатает всех по полной программе. То есть мы начинаем, что делать? Находить в другом человеке свой смысл жизни. То есть мы, опять же, не ищем смысл в себе, мы ищем смысл вовне. Поэтому в какой-то степени это полезно, то, что разум ищет виноватых вовне, но до определенной грани. И чтобы не попадать в такие ситуации, конечно, лучше сразу научаться слушать свое сердце. И сердце слушается очень просто. Вот тем, что вы входите в синтез, в огонь, вы начинаете по-другому действовать в организации частей человека, и вам открывается способность сердца через осмысление, осознание его функционала к тем процессам, в которых находится ваша синтез телесная организация. И вот здесь такой момент важно увидеть, что человек, который не владеет огнем, для него эти языки сердца не работают. И только человек, владеющий огнем, начинает, получает право или посвящается в возможность, где-то с возрастом зрелым, искать методы вернуться к этой игре. То есть сердце просит вернуться к этому процессу. И многие, на самом деле, вот уходят в разные школы эзотерического толка. Только из-за этого. Потому что там предлагается свобода игры. Через внутренние образные какие-то действия. Что нельзя найти, допустим, в той же религии. Потому что в религии все жестко регламентировано. Вошел, взял, пошел, поставил, отошел, вышел, ушел. Там вот все очень четко расписано. И вот это все теофы метагалактики, на самом деле. Она как внешняя, так и внутренняя. И вот умение связать внутреннюю теофу и внешнюю теофу, где теофа – это динамика движения всех процессов, которые сорганизуют жизнедеятельность человека, как внутренней, так и внешней. Вы же ведь у нас подразделение теофы, и, в общем-то, на вас это фиксируется. Причем это можно отследить фиксацию даже вот по самому, допустим, Екатеринбургу. У вас идет определенная игра во властных структурах последние лет 10, в других направлениях бизнеса в том числе. То есть кто кого переиграет? Ну, посмотрите, я просто так смотрю, у вас на самом деле, кто кого переиграет? Идет во власти игра, причем даже выигрывают те игроки, которые бы никогда, допустим, не были допущены к власти. Выигрывают, ну, мэр там Екатеринбурга, да? Выиграл. Даже выборы говорят, выиграл, да? Обыграл, можно сказать. То же самое бизнес, который обыграл московский капитал. То есть как бы ни пытался московский капитал подмять Екатеринбург под себя, екатеринбургский бизнес, не получилось. Обыграли, скажем так. Тут же никто не воевал. Воевали, когда Россия была, там была война. И то была война такая, перешедшая в игру, я бы сказал. Вот. Ну так вот, если наблюдать за историей Екатеринбурга за последние 10-15 лет, чего, в общем-то, в Челябинске не закончилось игрой. В Челябинске там все жестко сложилось. А здесь вот именно пошла определенная игра. Ну, игра идет в том числе и в сорганизацию условий, которые и на вашей территории есть. То есть разные игроки на разных уровнях социальной лесенки пытаются играть друг с другом. А поэтому вам, видно, теофу и поставили. Потому что игра не предполагает войны. Игра предполагает игру. Да, там может быть игра без правил или по правилам. Это уже второй вопрос.
Заигрались уже.
А вот здесь вы должны определять правила игры. Самое интересное, что именно определяете правила игры вы. То есть определяете мысли-образы, по которым должна эта игра идти вы. А как эта игра будет развиваться дальше, это уже вопрос не ваш. Но правила задаете вы. Потому что огонь дает что? Волю, которая потом является мудростью в той игре, которая организована. И требовать от людей, чтобы они играли в том направлении, которое хочется вам, невозможно. Главное, чтобы они играли в том направлении, которое устанавливает Отец. Потому что неисповедимы пути Господни, господа. Что и как. Но в любом случае... Эта игра тогда не будет создавать негативных причин для развития вашей территории, а будет закладывать наиболее свободные, динамичные, широкие направления развития территории, которые будут применены и реализованы. Причем результат очень существенный и быстро происходит. Вот судя по Екатеринбургу, я наблюдаю всегда, потому что просто сердце, скажем так, переживает за эту территорию, раз начинали эту работу на ней. Я вижу динамику изменения. За 15 лет полное преображение города, который стал столицей Урала. Не Челябинск стал, хотя больше Челябинск произошел. И то ситуация, которая есть в Челябинске. В во властных структурах, в том числе сложностях экономических взаимоотношений между разными группировками в Челябинске. Потому что у нас даже Челябинск до последнего времени был территорией, где грабили на дорогах людей. Ну, то есть фуры там грабили. То есть беспредел. Это не игра уже. Это уже беспредел. Или игра другого уровня. Не человеческого, а бандитского уровня. Здесь-то у вас такого не наблюдается. Когда... Хотя здесь глушь больше. На самом деле, чем там.
Тоже было.
Но там это было вот буквально... Когда уже у вас этого здесь нет. Оно было по всей России. И на Рязани, и в Пензенской области было. Везде было. Но то, что это буквально, если последний только год об этом не пишут в интернете, про Челябинскую область, только последний год не пишут. А до этого было. А вас уже давным-давно ничего этого не пишут. То есть у вас эта игра не поддерживается даже эгрегорами. Ведь это же... Человек это, в этой игре начинает участвовать негативный, который соответствует этой игре, опять же, не забывайте. Поэтому, как только нация Украины стала соответствовать этому уровню, войдя в ненависть, там это выросло, как грибы везде, на всех трассах. Как говорят вон украинцы, говорят, уже перешло с уровня грабежей на трассах в уровень грабежей в подъездах, в Киеве даже. То есть просто приходят и ставят на уши элементарно дома, когда ты находишься. Не спрашивают. Ну, такие вот ситуации. То есть вопрос социального уровня любви к себе, к территории, к другим людям. И соответствующий, какую игру мы любим. Все равно мы продолжаем в какой-то степени участвовать в этих процессах. Вот пятый язык. Язык игры. Следующий. И только после этого допускается шестой язык, называется язык внутренних состояний. То бишь, когда вы переходите на язык внутренних состояний, все, что вы решите, будет насыщено этим, этой энергией, этого состояния. То бишь, даже не суть важно, что вы решите, важно состояние. Если состояние качественное, что бы вы ни решили, насколько бы оно было невозможно, оно будет реализовано этим состоянием. Если вы примете какие-то причины, ну, пятый язык это причинный язык, если вы установите какие-то причины, но состояние будет после этого поганое, причина будет негативная. Какая бы ни была причина, высокая, значимая, идейная, если она формируется в негативном состоянии, она приведет только к негативу. И даже если причина является выеденного яйца не стоит, но она складывалась в комфортном, благостном, радостном состоянии, она даст больше пользы для жизни, чем противоположное. Поэтому важны не столько смыслы, сколько та суть, которую мы закладываем в эти смыслы. Потому что эта суть управляющая по отношению к этим смыслам. Ну, можно и дальше пойти вплоть до идей. Это уже как раз таки седьмой язык. И только после языка внутренних состояний мы переходим на язык воли духа. И вот этот язык воли духа позволяет нам...
Это седьмой воля духа.
Да? Седьмой язык, язык воли духа, позволяет явить волю Отца при взаимодействии. То есть вот тут и проявляется воля Отца. У нас считается, что воля Отца должна вот просто взять и появиться. Ведь Отец там, где двое во имя Его. Правильно? Правильно. Поэтому если двое находятся в языке внутренних состояний, внутреннем, во-первых, когда я внешне общаюсь и имею внутреннее благостное состояние, то я создаю среду, через которую может явиться Отец. И другой человек тоже входит в такое же состояние. И вот двое во имя Отца... Мы даже, может быть, не знаем ничего об Отце, не говорим о нем вообще, никогда не касались этой философии, совершенно, философии русского космизма. Но мы находимся в благостном состоянии. И когда двое внутренне в благостном состоянии, Отец автоматически может явиться через этих двоих. И вот тут проявляется воля Отца. И все решения, которые складываются в этом, они будут однозначно воле Отца заряжены и будут исполняться после этого. Однозначно. То есть получается, что все промежуточное, да, это всего лишь путь к этой воле. А там уже воля включит соответствующие сути, смыслы, мысли и так далее. Лишь бы мы до нее с вами дошли. Когда мы до нее дошли. Поэтому очень важно, ну, такая есть мудрость в народе, прежде чем с гостем приступить к каким-то серьезным там разговорам с тем или иным послом, противоположной даже страны, допустим, или с тем человеком, который к тебе пришел зачем-то, или ты пригласил его к решению каких-то конфликтных там сложностей. Сначала напои, накорми, спать уложи, состояние добейся нормального, а потом все решения будут происходить. То есть о делах потом. Поэтому и в бизнесе даже известный факт, что сначала встретились, покушали, в баньку сходили, а контракт завтра, а сегодня ни слова о контракте. То есть, чтобы не портить вот это состояние благостное, которое сложится у человека, это подсмотрено у природы в том числе. То есть, когда мы добиваемся благорасположения друг к другу, и тогда только принимаем какие-то решения. И после этого эти решения работают на самом деле. Если мы не доводим до этого состояния, у нас обязательно что-то не срабатывает, ломается, не строится, не складывается. И вот после этого языка можно уже включать язык синтеза огня. То бишь, отец дает условия, ведь огонь — это условия. То есть, когда мы говорим условие, указующее слово. А слово отца — это и есть огонь. То есть, отец, когда проявляет свое слово, оно проявлено огнем, который оживотворяет ту или иную ситуацию, указывает, как должна ситуация идти. И после этого можно уже включать девятый язык. То есть вот этот язык огня, слово, язык синтеза огня, он синтезирует все условия. Мои условия, собеседнику условия, там разных компаний, разных государств синтезируют эти условия между собой, и появляются новые условия, которых раньше вообще отсутствовали. Язык синтеза огня. Восьмой. И после этого можно выходить на язык числа. Только после этого.
Язык числа.
Девятый язык — язык числа. Мы начинаем определять, когда, сколько, кому, чего и как. Ну, то есть начинается определение норм, прибыли, вложений, каких-то там еще моментов. Даже, допустим, вас остановил гаишник, вы нарушили, то доходить до момента передачи ему суммы нужно всеми предыдущими языками. Тогда вы не закладываете причину негативную. Вы скажете, ну, это же взятка, господа. Взятка — это тогда, когда вы нарушаете закон, действуя не по правилам. Это взятка. Но если государство установило правила взаимоотношения водителя и сотрудника ГИБДД на трассе, это государство установило правила. Причем, отпустив ГИБДД на вольные хлеба. Ну, я просто знаком с этой структурой. И, как мне говорят сами гаишники, они говорят, все, конечно, хорошо, но бензин мы должны покупать на свои деньги, краску на свои деньги. То есть, говорит, то, что там выделяется, не хватит, чтобы обеспечивать безопасность на дорогах и вообще содержать в порядке машины, здания и все остальное. Поэтому, говорит, нам конкретно жестко ставится требование собрать определенную сумму для хозяйственных нужд того или иного подразделения. Ну, понятно, там появляются уже и оттяжки, соответствующие дополнительные премии. Но, опять же, всей структуре. Как говорится, хотят-то кушать все абсолютно, да? Учитывая, что зарплаты не такие уж высокие, вы скажете, ну, там сейчас почти под $500. Ну, согласен, что под $500. Но вы сами попробовали бы там поработать, вы бы убежали от этих $500, только пятки сверкали. Потому что я знаю, это же система внутренних органов. Когда все строим, все жестко, если начальник не прав, смотри, пункт первый, начальник всегда прав. Там нету твоего «я». Твое «я» может быть там дома с женой, с детьми. А там ты свое можешь засунуть куда-нибудь подальше. И ломает только так, на самом деле, людей. Поэтому, на самом деле, очень вредная работал. У меня есть родственники, были родственники, которые работали на высоких должностях ГИБДД. Никто не дожил до 50 лет. Не доживают, сердце не выдерживают. Ушли, вот, все. И никакие деньги, ничего не важны совершенно. Сердце не выдержало, все. Хотя дети, семья, все есть там, без проблем. Причем, вот так государство организует правила их взаимоотношений. Это нас не касается. Нас касается взаимоотношений с конкретным ГИБДД. И как это реально может быть. Реально интересный факт, который со мной поделился один из служащих, который был на этой профессиональном синтезе в Москве. Им там было указано, что все они, кто был на этом синтезе, будут в дальнейшем участвовать в страже Солнечной системы, планеты Земля, в процессе освобождения Солнечной системы от иноземных баз, инопланетных баз и влияния цивилизаций более высокого технического уровня развития на наше с вами человечество. Вот она говорит, что говорит, представляешь, говорит, ну, человек, слушающий не отличается слышанием и видением, сразу могу сказать, вот, у него этого, там, ну, не отличается, нету там такого яркого. И вот он делится, говорит, представляешь, говорит, 7 числа в 3 часа ночи поднимают меня и ставят стражу на границу Солнечной системы. Говорит, я и не сплю, и сплю. И в то же время вижу, как с мечом стою и работаю на границах Солнечной системы. Помогая покинуть Солнечную систему тем, кто не внял воли отца и до конца не осознал, что пора, в общем-то, отсюда уходить. Причем на самой планете, если нету этих товарищей, то в Солнечной системе, в общем-то, хватало баз из галактического человечества, которые продолжали функционировать и продолжали влиять на нашу с вами политическую жизнь. Ну, то, что мы наблюдаем со стороны, допустим, Америки по влиянию на Украину и Сирию, это работа спецслужб под влиянием этих товарищей. Причем, если посмотреть внимательно на работу служб американских и английской разведки, да, то увидишь много казусов, нестыковок и глупостей, которые там происходят. На самом деле. Просто-напросто. Если там нет мудрости в согласованности действий даже внутри отдельно взятого ведомства. Если уж так хотелось бы им навредить, ну, России, допустим. Поэтому каждый раз наступают на все те же самые грабли. Вот как смотришь, там увязли одни и те же грабли, тут увязли одни и те же грабли, тут. И просто шокированы тем, что мы, допустим, не хотим на эти же грабли наступать, уходя из Сирии. Вот. И просто в шоке. Неужели такое может быть? Не доходит. Ладно, о мистическом пока хватит. Вот такие вот вещи происходят в том числе. То бишь, мы порадовались, я к чему? Я потому что отец заложил причину, что у нас с вами не будет ядерной войны. Если бы он не закладывал эту причину, была бы вероятность, что мы могли бы всем человечеством, как всегда, ну, гавкнуться, как было с атлантами. Но, слава отцу, этого не будет. Потому что если отец поставил задачу, она уже подкреплена. Значит, отец видит, что не будет того сценария негативного, к которому нас активно... Ну, если что, что греха таить? Нас активно вводили в Третью мировую. В общем-то, все нацелено было на это. И причем не мозгами тех, кто это делал. Руками их не согласен, но не мозгами. Совершенно. Ну, а с Украиной получилось так, что она сама пошла в пике весов ненависти. И пока не отработает тем, то, во что вошла, она не остановится. Хотя уже видны проблески, и даже крупные политики украинские начинают открытым текстом говорить о том, что происходит. То есть начинается пробуждение нации, остановка этого процесса. Ну, дальше будет видно. Потому что тут другого все равно пути нет. От соседей мы никуда не денемся, они от нас никуда не денемся. Это одна нация, можно сказать, один славянский народ, который, хошь не хошь, все равно поругается, потом помирится, и все в конечном итоге стабилизируется. Но мы всегда говорим, просто девочка Украина, дошла до 14-летнего возраста, и у нее начались гормональные процессы. Ну, что вы смеетесь? 25 лет для нации – это девочка. Если брать 150 лет для, допустим, нас с вами, да? Ну, вопрос, вот, даже если брать от Советского Союза, то это 100 лет и 25 лет. Да, разделите обычную человеческую жизнь, ну, приблизительно вы на те процессы и выйдете. Когда ребенок начинает требовать самостоятельности от родителей, всячески заявляя, что он умнее, мудрее, ему все должны все дать. Ну, в общем-то, посмотреть на капризы, можно все это увидеть. Да, эти капризы, конечно, кровью выливаются, но, извиняйте, смерть только в нашем понимании негатив. Понимание отца – это перевоплощение, смерти там нету. Вот и все. Просто вопрос, как мы к этому относимся. Понятно, что смерть отдельно взятого человека в семье – это трагедия. Смерть целого поколения во имя жизни будущих поколений – это подвиг, правильно? В общем-то, все вот, позиция наблюдателя зависит. Причем вот наш пятый синтез, он будет нас возвращать к страху смерти, потому что только преодолев страх смерти, вы сможете видеть причину. И никуда ты не денешься. Ибо страх смерти является главным страхом, за которым прячутся, который прячется за все остальные страхи. Если вы начнете копать свой страх, любой, то вы всегда выйдете к самому первоисточнику, к страху смерти. Здесь хорошо вспомнить хорошую такую фразу. Ни один волос не упадет без ведома отца. То есть ваша жизнь всегда находится в воле отца. Если вы, конечно, в воле отца. Если вы не в воле отца, то тут есть чего бояться. А если мы в воле отца, то чего бояться, собственно говоря. Все своим чередом и своевременно. Случайностей ведь не бывает. И только отец знает, когда нам положено прийти, когда положено уйти. Опять же, уходя, мы ничего отсюда не заберем, кроме Грааля и чаши сердца. Все остальное останется здесь. Даже душа не факт, что уйдет. Она может быть интегрировано, скажем, своими накоплениями в чашу сердца Грааля, и потом будет сформироваться заново из материи астрала при следующем воплощении. И такое. Потому что если вы зациклены только на душе, дальше это астрального присутствия вы не уйдете. А, в общем-то, хотелось бы, да? Идти гораздо дальше, и если брать религию мусульманскую, она нацеливает не на душу, она нацеливает непосредственно на сердце. И она нацеливает на отца. Поэтому на пути к Аллаху не отвлекайся ни на что. Обязательно иди сразу к Аллаху. Там это вот по их религии. Поэтому это религия сердца. Если христианство религия души, то это религия сердца. Причем душу у нас далеко не все признают. И Китай до сих пор отрицает явление души. За это даже когда в Китае что делали? Расстреливали. За то, что ты заявлял, что есть душа. Потому что Китай у нас энергетическая больше держава к этому направлению. Хотя рядом живут индусы, которые гораздо больше понимают в вопросах. Но тоже не зациклены на душе. А зациклены на чем? На теле. У них же другой ракурс, да? И каждая нация, и каждая территория развивает какую-то часть человека. Мы же с вами стараемся все это объединять. Поэтому Россия – это территория синтеза. Поэтому то, что здесь будут причины будущего, сказал Эдгар Кейси, сказал Саи-Баба, сказал, кто у нас там, Ванга. В общем-то, как-то все не наши, да? Можно сказать, не российские товарищи. Но все говорили о нас с вами, что здесь именно будут заложены причины будущей цивилизации. И вот мы, с этим, мы к этому с вами постепенно цепимся. Ладно. О языках любви поговорили? Сердце. Это то, как сердце должно... чем сердце должно жить. И когда говорят «живите сердцем», вот этими языками любви оно и живет, наше с вами сердце. И вам придется учиться слушать и слышать свое сердце. То есть сначала слушать, а потом научиться слышать его. И когда вы его научитесь слышать, оно с удовольствием будет с вами общаться и все, что необходимо, вам являться. И для себя вы будете определять, по сердцу, не по сердцу. Причем даже когда отказываешься что-то сделать, и тебя спрашивают, почему, отвечаешь, не по сердцу. И больше вопросов не задают. и тишина. И человек ушел в медитацию. А ты вовремя смылся. Главное, что причина не заложена. Негативная, исходя из этого. А из чего складываются негативные причины? Сейчас мы с вами перечислим. Из чего негативные причины формируются? Чтобы на это не попадать. Значит, негативные причины всегда связаны с тем уровнем материи, который для человека является естественной по жизни. И первая негативная причина действия – это экстрасенсорность. Она позитивна для того, кто чисто физичен и не верит ни в какие перевоплощения и вообще в то, что энергетика определяет его специфику жизни. Вот для этого человека сверхчувствительность или экстрасенсорность полезна и положительна. Она закладывает для него положительные причины, идя последствиям которых он научится видеть и слышать тонкость окружающей жизни. Но для того, кто уже это получил и имеет эти возможности, эта сверхчувствительность или экстрасенсорность становится негативной, отрицательной. То есть все полезно в свое время. Для начала это как инструмент развивающий, потом как инструмент мешающий. Вот. Если бы отец хотел, чтобы мы были сверхчувствительны, он бы нам это отдельно тогда бы давал. Но отец и так уже все изначально нам дал. Причем, когда мне заявляют, что вот тут есть ясновидящий, я всегда говорю, еще один мутнобредящий. Потому что отец нам изначально дает все инструменты совершенства восприятия окружающей действительности. Если мы хотим что-то сверх того, что нам дал отец, простая логика. Мы нарушаем волю отца. Мы хотим увидеть то, что нам пока еще не дано видеть. А если мы начнем видеть то, что нам пока еще не дано, у нас реакция будет какая? Неадекватная, как следствие. И жизнь будет не развиваться, а разрушаться в этом. Если вам сразу показать вообще все, что все виды материи, которые нас окружают, это закончится все соответствующим заведением палаты, там, соответствующим номером. Больше ничем. Поэтому хорошо видите ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы жизнь была качественной. И отец нам все необходимое для этого дал. Развиваясь постепенно частями человека, мы научаем каждую часть видеть свою материю, и уже потом по жизни, при необходимости, можем видеть и эту материю, в том числе физическим телом. Но, честно говоря, зачастую ничего этого видеть не хочется. Ну, у меня есть знакомые, которые получали способность видеть, допустим, я уже рассказывал, способность видеть органы человека. То есть, как человек рентген. Ходит и видит органы людей окружающих. И имел патент, девушка это имела патент от Министерства здравоохранения Советского Союза в то время еще, ну, Российской Федерации тогда еще. Работала 10 лет. Потом замолилась, чтобы отец закрыл эту способность. Говорит, я устала от всего этого. Говорит, она сама стала вся больная от всех этих взаимоотношений. Говорит, это невозможно жить с этим. Когда ты видишь, как это все там вот внутри, у каждого человека, ты видишь проблему у этого человека, у этого. Хочется помочь, сказать, а ему этого не хочется. И никто не хочет вообще заниматься собой внутренне. Все хотят только таблетку. То есть денег отдал, таблетку проглотил, чтобы все было замечательно. То есть это очень печально вообще наблюдать в огромной массе людей вот это происходящее. И вот так может быть с чем угодно. Преодолевается эта некорректность чувствительностью высших чувств. Ну, что такое высшее чувство? Высшее чувство – это когда мы наработали синтезом разных чувств стабильные, устойчивые чувственные восприятия. То есть то, в чем мы стабильны и устойчивы. И вот это является высшим чувством. То есть когда у нас уже есть наработанный способ реагирования на внешние элементы, не только физической, но и материи других уровней. когда мы не защищаемся от этого, мы открыты к этому, но мы адекватны в том, что нам предлагается. И тогда мы начинаем больше видеть. Ведь вопрос не в видении, вопрос в той реакции, которая произойдет у нас после этого видения. Поэтому, когда мы говорим о посвящении, вот, а мы к этому вопросу будем, наверное, завтра больше посмотрим, сегодня что-то. Некоторые считают, что получив посвящение, получают Маму Небесную. Да. Нет, посвящение определяет право сложить в голове разуме мозга картинку реальности, которая позволит правильно среагировать и повлиять на эту реальность так, чтобы эта реальность развивалась. То есть посвящение наваждениям, в которых были, и иллюзии, которыми жили. И на самом деле жизнь становится лучше, качественнее, и уходит суета жизни, потому что мы перестаем вестись на эти разводяги, которые бы нам создавали негативные тенденции. Пятая такая конкретная позиция, относящаяся как некорректность к пятому горизонту. То есть пятерка в пятерке — это самая такая сложная ситуация и позиция. Называется мираж. Мираж же, когда мы входим в какую-то некорректную ситуацию, воображая ее, складывая ее, создавая ее. То есть мы сами создаем свои миражи. Что должно быть так, как должно. Ну, как вот в этом в анекдоте про то, как во время потопа верующий ждал, когда же его Господь заберет с крыши. Вот он считал, что Господь должен прийти на облачке, подать ему ручку и забрать с собой. К нему приплывали одна лодка, там плот пришел, еще МЧСники приехали, пытались с крыши снять, забрать. А он категорически отказывался, ждал, когда же Господь на облаке придет.
Отлично.
А потом, когда начал задать претензии, предъявлять Господу, Господь ему ответил: я же, говорит, тебе посылал и лодку, и плот, и МЧС. Ну ты же, говорит, отказывался. Вот это миражи наши. То есть мы считаем, что должно быть так, как мы считаем. Нам должно так произойти ситуативно, как мы это определили. И мы тогда не принимаем то, что реально нам предлагается из жизни Отцом для нашего с вами развития воли Отца. Ищем работу, допустим, да? И считаем, что работать мы должны именно там, где мы хотим. И даже не предполагать, что там предлагается через одного знакомого одна работа, через другого знакомого другая работа. И мы считаем, что нас это недостойно, та работа, которая нам предлагается. В результате ничего не делаем, нигде не работаем, ничего не получается. Ведь на самом деле, если нам предлагается что-то откуда-то, это явно воля Отца. И через это мы найдем ту реализацию, которая нам нужна. Причем не факт, что она будет именно в том, что нам предлагается. Потому что когда вы приходите в любой коллектив, сначала оценивают по одежке, а потом ведь по делам. И потом ты по делам начинаешь соответствующую фиксацию и реализацию свою по жизни. Если, конечно, себя уважаешь и ценишь свой труд. Ну, это само собой, по-моему. Это нижестоящие все уровни уже как некорректности преодолены. И тогда этот мираж нам не мешает нашему развитию. Это пятый мираж. Шестой. Некорректность достаточно очень широко распространенная. Многие на нее впадаются. Расширение сознания называется. Существует целая школа, которая действует только этой некорректностью. Очень широко известная школа, много книг написано, и многие люди именно этим живут и действуют. В чем ее сложность? Пока мы восходим в шестой горизонт частей, нам полезно в сознании иметь многообразие возможностей, которые будут нас активировать к действию. Не всегда к положительному действию, но будут активировать. Но сознание ведь оно какое инструмент? Оно как часть способно в себя вместить все, что ему будет предложено. Если мы начинаем расширять сознание, не задумываясь о том, что ведь оно же все это в себя впитает, все, на что мы его расширим. И это потом придется с этим что-то делать. И, как правило, люди ломают очень часто свою жизнь, Из-за того, что пытаясь развивать разум, интеллект и сознание, они его расширяют до всевозможных границ, впитывая все, что попало туда. В результате это получается как слон в посудной лавке, который даже не замечает, как он все громит во своей жизни. Жизнь меняется, это точно. Когда спрашиваешь учеников этой школы, насколько действенна эта практика, они говорят, очень действенно, очень. Прям конкретно все по жизни начинает меняться. Правда, через некоторое время осознают, что меняется не в лучшую сторону. То есть идет развал условий, в которых человек жил. Поэтому надо быть очень внимательным, что попадать должно в поле вашего сознания. До того, как оно является частью разума, это полезно. После того, как оно стало самостоятельной частью, это категорически вредно. Вы же не кушаете все подряд, да? Вы же все-таки избирательны вообще-то к питанию тела. Так к питанию сознания тоже надо быть избирательным. Поэтому Будда хороший ввел правила. Общайтесь с правильными людьми, читайте правильные книжки, слушайте правильные передачи, смотрите правильные фильмы и не суйте свой нос туда, куда не надо вам. Даже из любопытства. Зачем? Потому что у вас есть для этого сердце, которое вам всегда скажет, это не твое. Разум говорит, ну давай же, это же интересно, вот всех там это заводит. А сердце говорит, не мое. Ну половина там страны смотрит этот дом 2, там грёбаный или что-то еще. Там не половина даже, процентов 80 смотрит. Ну да, мы не живем своей жизнью, мы живем жизнью.
А как говорят, что лучше плохой опыт, чем вообще никакого?
Лучше вот, свой, но ну, плохой, да, чем чужой, непонятно какой. Поэтому тот же комедий батл, там 70% с удовольствием смотрят. Включишь и уже тошнит. Юмор, который гендерный, ниже пояса находится.
Ну, да.
Вот зачем это все? Потому что все это придется потом отрабатывать, господа. Поэтому лучше просто не брать, не тащить в сознание всякую гадость. Нет, кому-то это нужно, согласен. Нужно ли это вам? Допустим, тот же НТВ, вот мнение товарищей из Узбекистана. У них в основном из российских каналов только НТВ транслируется. Поэтому они к нам боятся ехать. Нет, серьезно, я вот с ними общаюсь и говорю, вас там постоянно режут, убивают, грабят. Я говорю, вы, наверное, НТВ смотрите. Они говорят, ага. Я его не смотрю, потому что это полная ересь. Этого ничего у нас нет. А мы, говорит, боимся, мы едем к вам, готовы ко всему этому. И целый канал работает, и он воля отца. С одной стороны, он, да, заставляет людей все-таки жить на той территории, где они воплотились. Где родился, там и пригодился. А не так, что бросил семью и побежал якобы на заработки, а на самом деле семью здесь создавать. Удобно для себя. Ну, как и бывает. Там семья, тут семья. И живет там, где комфортно и удобно. Никаких обязательств. Это уже не развитие, это животный принцип. Поэтому НТВ для животных. Нормально. Ну, вам-то оно надо. Навряд ли. Поэтому надо быть избирательным. Это вот преодолевается расширение сознания. Преодолевается компактификацией. Когда вы жестко видите компакт того, что несет то или иное явление. И лучше взять компакт и не накручивать все это вот вокруг находящуюся шараду. Чтобы потом ее не разгадывать. Не тратить на это время. Седьмое. Некорректность. По воле отца. И очень часто мы с вами в любом религиозном институте традиции слышим исключительно по воле отца. Ну, заметьте, любая молитва идет по воле отца. Это очень конкретная подстава или защита человека, который еще не способен войти в волю отца. Потому что любой священник считает, что только он имеет право быть в воле отца, а остальные в воле отца права не имеют быть. Значит, обязаны получить волю через священника, который он адаптирует к прихожанам. Извините, это посредничество. То есть, по сути дела, продажа воли отца за соответствующее воздаяние прихожанам. И на этом строится коммерция. Причем самая крутая коммерция, допустим, у нас в России, это Русская православная церковь. Это очень крутая коммерция, которая максимально старается не платить налоги. И по данным прокуратуры находится, скажем так, в десятке самых крутых неплательщиков налогов. Имея преференции, даже я вот когда общался с прокурором, говорит, представляешь, говорит, всего две организации в России освобождены от пошлины на ввоз сигарет. Говорит, первая из них это церковь Русская православная.
Сигареты зачем?
Бизнес. Пошлины не платят при ввозе сигарет за рубеж. Пошлины не платят. То есть через себя пропускают эти объемы и потом в торговой сети это все уходит. Угу. Говорит, есть еще одна организация, которая освобождена от пошлины на табачные изделия. Я говорю, попробуй догадаться. Никогда, говорит, не догадаешься. Оказывается, Министерство по культуре, Федерация спорта освобождена. То есть им таким образом дают преференции для того, чтобы у них были средства. Вот так вот. Те организации, которые должны вообще с этим бороться, наоборот, занимаются распространением этого. В общем, вот такой вот интересный сарказм существует. Вот вам по воле. Соответственно, вот так оно выражается. Поэтому по воле и воле это очень серьезная разница. Когда вы или по телу отца, простите за выражение, как вож по коже, или вы воля отца в теле отца, как его клеточка. Это большая разница по жизни на самом деле. Поэтому, заявляя воля отца, вы в нее входите, стабилизируетесь, и у вас одни ситуации по жизни. Заявляя по воле, у вас совершенно другие процессы могут включиться, и вы даже не заметите, не отследите, как вы в этом попадете. Вот это должно быть всего у нас в голове. Ну и завершаем восьмой позицией. Некорректностью является проживание. Скажете, как? Ты же требуешь, чтобы мы проживали в практиках. Да, требую. Но это же до восьмой позиции корректно. А на восьмой позиции некорректно. На восьмерке некорректно проживание. Там нечем проживать, там тела нету. Там есть дом, сфера дома. Тело там отсутствует на восьмерке. Тело на семерке. И только тело может проживать. А там нечем.
Но в более высоких огнях, да. Там проживание...
Да в любых. Если мы говорим о некорректностях планетарных, то это касается энергии, света, духа, огня планетарного. Если это все восьмерка. А теперь давайте эту восьмерку переведем на взаимодействие с огнем метагалактики, допустим. То эгрегориальность метагалактическая будет поначалу полезна. А планетарная уже категорически вредна. Поэтому проживать ты можешь нижестоящий, то есть проживать нижестоящий огонь нет, а вышестоящий обязан. Обязан.
Ну,
это уже второй вопрос. Это уже когда наработано то, чем ты можешь это проживать. Это уже второй вопрос. Поэтому проживание, проживанию рознь. И постепенно у вас будет проживание, что делать? Меняться. Поэтому не удивляйтесь, что вы идете, нарабатываете, трудитесь с ладыками, с отцом, огонь, практики, чувствуете, как тело. Все есть. А в какой-то момент бух, и нету. Ну все, отец меня покинул, владыки меня забросили, я бедный, несчастный, ничего делать не могу. Нет, это всего лишь навсего вы переключились на более высокий уровень, и вам надо все начинать сначала. Просто вы вошли в более утонченные отношения с владыкой. Это будет постоянно происходить, когда вы будете повышать качество утонченности всех восьми этих позиций в себе, нарабатывая способность идти дальше, 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 дальше.
Это снова дальше. Каждая восьмерка нарабатывается снова, да?
Да. И все начинается снова. И она опять корректна, как только наработала, становится некорректной. То есть успевать отрываться от этого и идти дальше.
Да, правильно, потому что вот если вот по опыту, если на первое физическое присутствие вот выходишь в планете, там стоишь, вообще ничего не перейдет.
Поэтому чем дальше, тем легче брать вышестоящие огни, меньше их проживаешь, проще видишь, воспринимаешь. Вот. И идешь в более высокий уровень, чтобы вот эта серединка наработалась между тем, что ты есть, тем, к чему ты стремишься, и тем, что, чем ты должен стать в настоящее время. И вот здесь проживательность, она работает. Но когда ты все это возьмешь, для тебя это будет естество. Опять цель задается дальше, это становится серединкой. И вот так процесс идет.
То есть это автоматически?
Это происходит буквально автоматически. И здесь ни в коем случае не надо себя судить на предмет того, что вы куда-то выпали. Вы не выпали. У вас просто владыка, ведущий вас, включил другие уровни огня, духа, света, энергии, более утонченные. И надо просто искать в себе другие какие-то проживательные элементы, другие. Мы все равно живем в каких-то иллюзиях. То есть мы освобождаемся от грубых, но остаемся в тонких. У нас все равно есть миражи. Освобождаемся от грубых, остается. Появилась индийская традиция не ценить жизнь, а стараться скорее покинуть ее, если жизнь не удалась. Это вот была традиция. И продолжает еще быть, кстати, традиция Индии. То есть, если наша цивилизация западная говорит, что ты живешь один раз, и надо успеть за эту жизнь все успеть откусить, попробовать, изнасиловать, притащить, утащить, ну, вы смеетесь, а это философия на самом деле, которая организует процесс экономической ускоренной деятельности. Поэтому марксистско-ленинская философия имела такое хорошее, скажем так, продвижение экономическое на территории Советского Союза. И западный мир продолжает, потому что есть те, кому это интересно. Ну, отсюда прибыль, соответственно, зарабатывается. Отсюда и церковь христианская, что католическая, что православная, не предполагает перевоплощение, запрещает. Хотя всего лишь 500 миллионов этому следует. И в то же время мы с вами возьмем ту территорию, да, и на той территории их живет около, скольки, там, 3,5-1,5. В общем, та территория, ну, хотя бы даже где 3,5 миллиарда. Ну, в 7 раз больше вообще, чем христиан. Они-то знают, что есть перевоплощение. Но они тоже оказались в сложной ситуации, когда систематическое перевоплощение предполагает, что ты не можешь не влиять на свою судьбу. Фатализм. Значит, если не удалась твоя судьба, лучше просто перевоплотиться. И, в общем-то, опираясь на теорию перевоплощения, таким образом вошло в упадническое состояние. Поэтому различают экономику западного мира, экономику восточного мира. Ну, обычно индийскую считают. Это сейчас Китай активно развивается, у него пошел рывок. Вот. Но там у них своя философия. И вот философия Индии, она только-только начинает преодолеваться, Индия начинает развиваться. У них есть все, у них есть людские ресурсы, у них есть природные ресурсы, но нет желания жить такого активного. Вот сейчас это желание начинает появляться, и они начинают к этому двигаться, хотя много чего мешает. И вот это было фатально, и это все жестко стояло в человеке, преодолеть это было невозможно. Поэтому была даже опубликована теория господина Шмакова, инженер путей сообщения в 1935 году. Он опубликовал такой труд, называется «Великие арканы Таро». То бишь, как воля Отца проникает в нашу жизнь через событийные ситуации, которые для нас зачастую являются фатальными. И вот преодоление этих процессов происходило только тогда, когда человек выходил в лотос и, фиксируясь в лотосе, огнем самадхи сжигал этот арканический куст. Поэтому появилась традиция раджа-йоги, которая позволяла сначала войти в просветление огнем самадхи, а потом уже непосредственно вхождение в волю Отца огнем нирваны. Или огнем сатры, по-другому его еще называли. Вот традиция раджа-йоги. Все остальные йоги не дотягивали до этого уровня, но отсюда появилось большое желание у многих людей просветлений. То есть просветление позволяло что сделать? В первую очередь позволяло именно сесть сюда телом, вышестоящим, который ты нарабатывал на тот момент, вышестоящее тело, в первую очередь, какое было тело тут огненного мира, или по буддизму оно называлось нирманакая, тело нирманакая. Поэтому было тело дхаммакая физическое, но усовершенствованное методиками йоги. Потом тело самбодхикая, которое отсекало все негативное и утончало восприятие человека тонкого мира. И тело нирманакая, которое непосредственно могло проникнуть в огненный мир, а пятый план был огненным миром в предыдущей эпохе, и зафиксироваться позой лотоса в лотосе сердца. Причем это именно происходило внутренним телом огненным. Человек садился на лотос, на зеркало лотоса. И почему называется поза лотоса? Это значит максимально прямым позвоночником кундалини прикоснуться к огню я есть. Поэтому поза лотос это не тогда, когда там у тебя ноги вот так вот скрещены, а это тогда, когда копчик максимально низко прикасается к поверхности, на которой ты сидишь. Поэтому на физике специально садились в эту позу, держали ровный позвоночник, входили в практику и, соответственно, фиксировали по образу и подобию физического тела свое огненное тело в этом лотосе. Сжигался арканический куст после этого. Почему он сжигался? Потому что огонь я есть, соединяясь с огнем жизни кундалини, начинал двигаться по позвоночнику в сторону отца. И, поднимаясь по позвоночнику, активировал сушумну. Это энергетический канал в позвоночнике. Запускались два дополнительных канала Ида и Пингала, которые имели гармоническую структуру в виде змейки. И вот при пересечении этих каналов возникали точки активации чакр. В количестве больше двух. Ну, обычно в Дзюдзе тут доходило до семи. Поэтому во многих текстах священных можете видеть человека, сидящего в позе лотос, трехцветные три канала, и в узлах появляются чакральные значки. То есть человек начинал по-другому воспринимать окружающую действительность. Почему это происходило? Потому что, поднимаясь по сушумне огонь жизни вместе с огнем я есть, занимал свое законное место в отжасе мозга человека между двумя полушариями. И сам факт просветления заключался в том, что оба полушария начинали работать синхронно. То есть они объединялись вот этим огнем сатори. Огонь сатори объединял два полушария. Одновременно огонь самадхи выжигал все, что было в теле непотребное. Кстати, не все выживали после этих практик физически. Некоторые тела просто гибли, потому что не соответствовали этой реализации. Поэтому прежде чем этот процесс входить, нужно было детально подготовить физическое тело. Ну, то есть там, если читать йогу, там и кишечник выворачивали наизнанку, полоскали в ручье. И питались там исключительно чем-то там таким. То есть делали асаны, насыщали энергетикой органы своего тела более качественные. И пранаямой заряжали свой мозг. То есть человек свое физическое тело готовил к этим энергиям более качественным. Если тело было не готово, то есть у него тело оставалось или нетленным бывало, или пепел оставался, или просто ну, умирало тело. То есть уходил и не мог это совместить в своем физическом теле. Поэтому здесь очень важна была чистота физического, телесного, мирового выражения, чистота тонкого, мирового выражения. И понятно, после этого можно было выходить в огонь. Потому что огонь, как более высококачественная энергия, идущая от Отца Солнечного, и сформируемая в теле человека при его фиксации в лотосе, она не терпела ничего негативного категорически. Поэтому вы можете вполне испытывать в синтезе какие-то физиологические сложности при появлении новых, более высококачественных огней в изначальном доме, изначально стоящего отца всей планеты. То есть, в первую очередь, проживать будете вы физиологически. Люди это будут проживать внешне ситуативно. То есть, постепенно повышение качества огня, идущего на планету, заставляет человечество, что делать? Меняться. Если вы меняетесь внутренне, рецессивно это называется, то люди меняются внешне, это что антропно называется. Поэтому или так, каждый выбирает сам. Но после того, как вы меняетесь рецессивно, у вас появляются новые признаки. Эти признаки помогают вам легче встроиться в новые условия, потому что они между собой соответствуют. Причем внутренние изменения – это более значимо по отношению к внешним, потому что внутренний управляет внешним. Поэтому первый, кто сел сюда, что сделал? Сжег арканический куст, принял волю Отца телом своим, и в результате это тело что сделало? Изменило рецессивный признак. То есть у него преобразился головной мозг, и он из двухполушарного стал цельным. И он впервые смог мысль обрабатывать по восьмеричному ключу. Вот мы с вами прошлым синтезом этот вопрос рассматривали. Потому что если вы не обработаете мысль восьмеричным ключом, это девочка Шиза, которая так и будет вас посещать постоянно по кругу. То есть мифологически, тотемно, формально, логически. И опять мифологически. А если вы ее доведете до ассоциатики там, и так далее, до восьмерки, то вы сложите мысль и образ, который пойдет в воплощение. Вами созданы впервые вообще для всей метагалактики. Потому что это уже неповторяемый процесс, как правило. Таким образом, обработка мысли происходит только тогда, когда вы пропускаете по обоим полушариям. В основном люди привыкли жить или левым полушарием, таких больше всего праворукие, или правым полушарием, это у нас обычно левши. Ну, не от мира сего. И редкий человек учится в себе это регламентировать обоими руками, правый и левый в совершенстве. Ну, штирлицев у нас мало, на самом деле, физически. В основном вот такие, какие мы есть. Существуют разные методики синтеза двух полушарий. Есть даже специально священный пастор, так сказать, который исполняет взгляд на эти процессы для своей паствы. Это у нас Папа Римский обычно. То есть Папа Римский выбирается как человек наиболее владеющий двумя полушариями в синтезе. Насколько там хорошо или плохо, но именно его мысли там все готовы. Ну, я тогда смотрю, как люди шизеют, я так скажу, там от всего происходящего. И причем никто не трогает это маленькое государство в объеме одной площади, да? Несмотря на все те казусы, которые там происходят, эту власть, которая оказывает это государство на Европу, допустим, и оказывала всегда. То есть, значит, там есть сила и есть соответствующая двуполушарность. Так вот, Будда был первым, кто эту двуполушарность рецессивным признаком сложил. То есть, подняв огонь, я есть с огнем жизни до Оджаса, он возжег полностью головной мозг, и головной мозг вообще стал обрабатывать мысли, запоминать, регистрировать, и пошел процесс ментальности после этого. А так как мозг преобразился, преобразилось и все тело. Единственное, что Будда не встал в полноте, он путь не сложил. Он только лишь задал рецессивный признак. А вот путь потом уже заложил Иисус, он смог в полноте встать. И путь он положил уже дальше в монаду, которая была в шестом плане. То есть он сумел потом войти в монаду. Вот. Значит, тем самым, что было сделано? Как только я есть, вышла из-под... Ладно, будем пальцем стирать. Правильно, сестер. Как только я есть, вышла и зафиксировалась в Оджас, что произошло? Высвободился Хум. То есть Хум стал доступен. И Хум тоже пошел вверх. И распределился по телу человека, стоящего в лотосе. Что позволило раскрепостить колесо сансары. И колесо сансары получило свободу динамичного движения. И человек получал право выбора, какие накопления, с каким сектором бытия ему синтезировать. То бишь вы получили право после этого, смотрите, вы сами теперь определяете, какой потенциал вашего духа стоит направить в семью, в работу, в хобби, в бизнес. И вы можете свободно оперировать с накоплениями ваших воплощений в той или иной жизненной ситуации. Вы это можете. До этого человек этого не мог делать. Это было запрещено. Поэтому Будда был первый, кто вот это все разобрал на части. И сансара стала самостоятельной. Поэтому Будда рисует сидящего в позе лотоса с ладошкой, на которой нарисовано колесо сансары. То есть символ. Он взял колесо в руки. Он начал управлять саном своей жизни. Сан – сара. Сан – это уровень, качество, грани. Сара – это жизнь. Ева. Ну, это вот Маша, кстати, если брать в Руси. Все одно и то же. Это жизнь, сан жизни нашей. Он получил первые права на это. Поэтому из этого возникла традиция, которую на Востоке всячески начали пестовать. И все, что смогли более-менее для народа определить, это поиск учителей, которые... мигающую точку. А можно видеть красный с размером с теннисный шарик. На самом деле небольшая. Вопрос пропорций здесь не важен. Маленький и большой. Дух может сделать это и большим, и может сделать и маленьким. Можно видеть как мигающую просто точку. Попросите увеличить до красноватого шарика, что большую делать ни к чему. Если же шар большой, наоборот, уменьшите его силой мысли. Ну, духу все равно, а я есть, наверное, такое, какой я есть. Может быть, больше, меньше. Качество я есть, но от этого не меняется. Дальше смотрим арканы, у кого есть, кто первый раз на пятом синтезе. Вы стоите, и ваш пояс тела переплетает 22 аркана. Выходят они из лепестков. Попробуйте увидеть. Видите, это такая, как юбочка с нитями, краешек. Зерцало идущее с лепестками вместе. Ничего делать не надо, пока это нас не касается. Пусть пока арканы стоят до пояса. Что мы сейчас делаем? Мы закрываем лотос. Лотос своими лепестками закрывает вас. Синтезируемся с изначально стоящим отцом и стяжаем прямой огонь кундалини изначально стоящего отца. Так он называется. Официально в головной мозг. Его фиксируем сразу туда. И просим изначально стоящего отца поднять я есть каждого из нас напрямую в головной мозг. Или по позвоночнику. Или по той возможности, которая у вас есть. Просто есть иногда ситуация, когда по позвоночнику он не может пройти. Мешают блоки. И чтобы не создавать вам болевой эффект на физике, это проходит вдоль него. Но в идеале по позвоночнику лучше. И выжигаясь огнем кундалини головным и спинным мозгом каждого из нас, изначально стоящим отцом, и синтезом действующего внутри нас, впитываем я есть или напрямую в головной мозг, или же через копчик вверх по позвоночнику. Можно проживать, в принципе, и идет давление как бы легкое изнутри на подкорковую зону головного мозга, и одновременно позвоночный столб тоже теплеет. Проживаем, как это у вас. Я если вошел в мозг, вспыхивает там, у всех это происходит. Мера здесь очень высокая. И выжигаем все я есть в головном мозге каждого из нас. То есть, в принципе, мы исполняем практику раджа-йоги с отцом, а не с матерью, как это было заложено в традициях Востока. Попробуйте ощутить на височных долях эффект. Внутри головы наушники на висках такие, не на ушах, на висках. Вот это эффект «я есть». Головной мозг вспыхивает «я есть», чтобы видеть лотосы тела духа, которым вы стоите в лотосе. У кого были эти арканы на поясе, посмотрите, что происходит с арканами. Они буквально в смысле опадают и валяются просто на зеркале вокруг ваших ног. Если «я есть» поднимается в головной мозг, арканы перестают вообще действовать. Тогда вы уже управляетесь не «я есть», а синтезом вашего разума. И впитываете силу 22 арканов с собой. Окончательно закрываясь в лотосе над головой. То есть, если даже лепестки были кого-то маленькие, они все равно вырастают и закрывают вас с головой. И мы синтезируемся с изначально стоящим отцом, стяжаем волю и дух изначально стоящего отца на постоянство. Я есть духа каждого из нас в теле, в головном мозге каждого из нас вспыхивает. Лотос закрывается. Проживайте, как ваше тело духа растворяет «я есть» в физическом теле. Вот сейчас и в голове, и по всему физическому телу идет эффект. И у каждого эффект свой. Потому что у каждого «я есть» работает по-своему. И «я есть» теперь заполняет все тело. В закрытом лотосе. А теперь внутри лотоса у вас появляется вихрь духа, который начинает срабатывать на «я есть» внутри тела. Дух начинает вертеться вокруг вашего тела, духа в лотосе. Можете прожить, что вокруг тела происходит что-то, и физически тоже здесь проживание есть, в этом теле, и в том, который там в лотосе. Вы зажгитесь состоянием духа, вертящимся, только потому, что лотос можете увидеть под вами и вокруг вас активно крутится. То есть вы стоите, а и зеркало, и лепестки, и весь лотос вокруг вас крутится, и начинается движение духа, пахтание духа. А теперь внимание, лотос начинает открываться. И вас приподнимает над зеркалом в буквальном смысле. Вы зависаете. И тот диск, который был под ногами, становится перед вами как щит перед грудной клеткой вертикально. То есть из зеркала выходит диск в виде щита, стоящий вертикально перед вашей грудью. Попробуйте его увидеть. И правой рукой, только не за край этого диска, а сзади диска, сзади по центру диска, как тарелочку, прилепляйте к руке. Диск прилипнет к руке, ладошку подносите, и диск прилипает к ладони правой руки. Если прилипание происходит, вы преодолеваете колесо сансары. Это не значит, что вы не будете перевоплощаться, это не значит, что дух у вас завершил жизнь, это лишь то, что вы свободно будете выбирать, где воплощаться, а где не воплощаться. Все остальное в буддизме – это накрученная иллюзия. Держим диск рукой, просто не ко всем он липнет. Некоторым приходится его удерживать за дырочку в центре пальчиком. Это значит, еще не достигли вы того уровня, чтобы самому определять, воплощаться или нет там или сям. просто пока не хватает сил. А мы вам ее дополнительную силу пока не имеем права дать. Значит, где-то должна быть глубина переподготовки, совершенство, которое позволит вам самому принимать решение по собственному воплощению там или в том или ином месте. И мы просим, означаясь дальнейшего Отца, лучший сан нашей жизни ввести в каждого из нас, а все некорректности и неадекватности нашего духа сжечь в каждом из нас, опустошить нас от них. Сара – это символ жизни, а сан – это высшее достоинство лучших накоплений духа, записанных в нашей сансаре. Потому что именно там копился опыт. Если в лепестках потенциал, то здесь именно опыт, реализация этого потенциала. И мы просим прощения, означает стачиваться за любые некорректности, неадекватности, проблемы и недостойные исполнения законов, допущенные любым из нас, вольно или невольно, осознанно или неосознанно. И просим освободить от этого наш дух и заполнить нас духом метагалактики, означает стачиваться и силами метагалактического развития на новом уровне жизни и действия духа каждого из нас. И вот все, что мы с вами разбирали языками любви и сердца, причинами, некорректностями, просим прощения у Отца, прося пережечь в преодолении все то, что мешает нашему развитию. Это не обязательно видеть, это проживается в голове определенным состоянием мозга. В голове становится легче, просто, чище. Начинается легкое жжение ниже висков, с боков так, к ушам. Так работает огонь духа. И просим изначально начинаться завершить колесо сансары каждого из нас, дав свободу духа и свободу управления духом каждому из нас, явлением «Я есть» в головном мозге каждого из нас, и выжигаемся этим, вспыхивая этим собою. Диск этот в руках растворяется, ибо в метагалактике он недееспособен. Сансара действует только на планете. И только тогда, когда человек для метагалактики явлен растительным принципом. Как растительное царство метагалактики. И в синтезе с изначальным владыкой Кутку Мифаэль мы тем телом, что сейчас зависло над лотосом, переходим в зал управления синтеза изначального дома, изначально стоящего отца, став предизначальным владыком Кутку Мифаэль, и стяжаем форму ипостаси пятого синтеза, прося завершить действие атмы пятой плановым выражением, введя нас в присутственную атмичность духа метагалактики, седьмым горизонтом выражения метагалактически, развернув деятельность грально образующих сил метагалактики в каждом из нас, для явления нового уровня пассионарного развития метагалактикой каждым из нас и синтезом нас с собой. И мы синтезируемся с изначальными владыками Кутку Мифаэль, стяжая цельный синтез изначально стоящего отца, возжигаясь всем этим, преображаясь цельным синтезом изначально стоящего отца, входим в это выражение каждым из нас. И мы синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики, переходя в зал изначально стоящего отца на 4096-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления, став пред изначально стоящим отцом метагалактики. И синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем преображение духа каждого из нас и из пятой расы, и из планетарного состояния вида жизни и материи на метагалактическое явление духа восьмого вида и уровня метагалактической жизни, восьми проявленной метагалактической материи, синтез 4096 присутственно, граально, силой духа каждого из нас метагалактически собой. И возжигаемся изначально стоящим отцом метагалактики. И стяжаем волю метагалактического развития и восхождения изначально стоящего отца каждому из нас. И синтезируя сухом изначально стоящего отца, стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас, синтез нас всем этим. И возжигаясь этим, преображаясь, благодарим изначально стоящего отца метагалактики, впитывая благость отца. Благодарим изначально клады Курку Нефаима. Возвращаемся в физическое присутствие в данный зал телом духа, которым было преображено в лотосе. С я есмь, фиксируя я есмь в головном мозге каждого из нас, окончательно фиксируя дух метагалактики физическим телом каждого из нас. Ну, где есть я есмь, там и есть дух. А дух должен быть в теле. Причем у здорового духа, метагалактического, здоровое метагалактическое тело. Ну или в ту сторону идут процессы отстройки тела. Нет, здесь все просто. Мы платим той компании, в которой у нас заключен договор. Это по закону. Если там пытается какая-то влезть и наши деньги на себя перетянуть, это не наша проблема, это проблема их компании. Но если приходят две квитанции, то мы платим в любом случае по существующему договору. Ну тогда получается, они поддерживают тех новоришей, которые пытаются.
И даже в программе Горбуна.
Бывает это, но. Ответ простой. Мы своим рублем должны сами решить, кто нам важнее. Потому что если мы заплатим туда, где на договоры, нам никто тут ничего не вернет, мы просто подарили деньги.
Ну просто говорю, на людей оказывается вот
такое воздействие. Давление. А люди поддаются этому давлению. А кто их заставляет платить?
Ведь дело в том, что люди выбрали, даже собраниями собрались, выбрали управляющую компанию, собрали подписи, решение, отправили в жилищную сеть, и через какое-то время вдруг каким-то чудным образом оказались в другой компании, управляющей, которую не выбирали. Подделка идет протоколом.
Ну я говорю, есть договор между жильцом и управляющей компанией. Он является...
Это надо, вот это надо.
У нас, по-моему...
Это сверху.
Есть, как мы разделили для Гордона, такая мощная крыша, которая помогает.
Они могут там сколько угодно драться. Вы платите по договору. Я не считаю, что я не могу. Все бросим, собрался, а потом стоит. И все пойдет.